Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования УрГППУ Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
В прошлой передаче, Наталья Федоровна, мы с вами говорили о том, что мы поколение все-таки победителей, и нашу страну защитили наши отцы, деды и прадеды. Наверное, это был подвиг людей, которые имели достоинство, знали, что такое честь, любили свою страну и были в состоянии защитить свои семьи. Такое, наверное, может сделать только настоящий отец, настоящий защитник. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в современном мире, в современной России, почему так роль отца и защитника как-то принижена? Нас защищают современные технологии, какие-то вот вещи технологические нам предлагаются в качестве защиты, поэтому женщина может со всем справиться сама. Получается, роль мужчины, она совершенно отходит на второй план. Это насколько это опасно?
Действительно опасно. Давайте вернемся вначале к народной пословице есть. «Бросая камень в голову отца, попадаешь в сердце сына». Камень может быть разный. Это может быть упрек, это может быть презрение, это может быть нищета, положение, в которое поставлен мужчина, не может прокормить семью. Мы сейчас не будем говорить, кто в этом виноват. Давайте посмотрим, что в рамках наших возможностей, общечеловеческих, семейных, можно сделать. Вот как россиянам, потомках победителей, которые держали великую победу, огромной ценой, как нам достойно жить после этого? Нести эту эстафету порядочности, высоты духа. И вот когда я смотрю сейчас на фотографии, старинные фотографии, семейные, дореволюционные, с каким достоинством, с какой величественностью взирают на нас предки. Причем фотографии, на этих фотографиях изображены люди невысокого социального ранга, потому что после революции всю элиту уничтожили физически. Это был обычный работный люд, крестьяне, рабочие, повара и так далее. Но как они достойно, царственно взирают на нас с этих фотографий. И почему сейчас я, когда смотрю на своих соотечественников, у которых одежда гораздо богаче, роскошнее, чем у наших предков на фотографии, хотя те надевали самые лучшие одежды, почему наши соотечественники, которые сейчас облачились в дорогие шубы, их очень много у нас, имеют бриллиантики в ушах и на пальчиках, современные сотовые телефоны, которые стоят достаточно дорого у некоторых, современные импортные машины. Но почему, когда этих молодых людей, и не только молодых, я наблюдаю в ожидании в коридорах к чиновнику подойти, они терпеливо ждут по-рабски. Это не смирение по-христиански. Они в норковых шубах согбенные сидят, и когда же эта девочка, чиновница, которая бегает через каждые 10 минут или 15 наперекур, потому что у них тоже работа непростая, вот, и мы терпеливо ждем. И не знаем, куда пальто повесить в этом, ну вот в БТИ, допустим, прийти. За все платят деньги и так далее. Я думаю, почему? Сейчас молодой человек уйдет и сядет из этого учреждения, сядет в дорогую машину. Но почему он здесь по-рабски ждет себя, не спросит? Мои дорогие, а какое время у вас работы? Когда у вас перерыв будет? Почему не вывешено веление? Ну, я говорю, культура нашего труда. И у меня возникает вопрос, почему? Внутренне какой-то остов сломан. Да, сейчас есть храмы у нас, они золотятся куполами, реставрируются новые. В этих храмах в основном женщины молятся, вымаливая своих сыновей, отцов, судьбу женскую. Замужние женщины, она должна быть за мужем, но не вместо него молиться в храме. И не впереди его, как у Фазуалиева есть стихотворение. Удивительно мудрое и верное. Все говорят, муж единица, а ноль жена. Но все зависит от того, как станут ряд две цифры. Все может измениться. Когда невестка входит в дом с тактом и догадкой, она за мужем, став нулем, супруга делает десятком. А глупая жена пред мужем нулем становится вперед, и счет идет наоборот, и результат, конечно, хуже. Я пью за то, чтоб с добрым смыслом жена с супругом жизнь деля, вела его к высоким числам, а не сводила до нуля. Это долгий разговор, потому что пошла вот такой острый нож, врезался в тело семьи, как социального института после революции. И мы сейчас видим горькие плоды вот этой разрушительной борьбы с семьей, с ценностями семьи. Так вот, почему же у наших потомств, у потомков наших победителей, которые держали в невероятно тяжелых условиях, когда не было оружия, одна винтовка на всех, как дед мой писал, под Ржевом погибший, одна винтовка на шестерых бегущих. Крестьян, он лесоруб у меня дед был. То есть далек был от военного дела, от искусства. Они своим телом защищали родину, когда многого чего не хватало в первые годы войны. Почему же потомки такие внутренне сломленные? И есть у человека, мне кажется, вот надо возрождать две веры. Вера в Бога, как творца, как режиссера истории. Она сейчас, слава Богу, потихонечку, Господь говорил там, горчичное зерно, немножечко поднимается. Но мне наша вера напоминает, как растенец, которая живет в подземелье еще. Оно слабенькое, хиленькое, ему очень многое надо. Но, слава Богу, мы стали подниматься. Как дальше будет, не знаю. Но вот вера в Бога начинает сейчас у нас приобретать дыхание второе. Но ведь очень важно, чтобы была вера в себя. И Господь говорит, у меня нет других рук на земле, кроме ваших. Россия нуждается в порядочных, просто в порядочных экономистах, врачах, учителях нуждается. В продавцах, то есть в любом порядочном человеке, который по совести работает на своем рабочем месте, куда его судьба и Господь поставил. Я сейчас не буду говорить о принадлежности религиозной. Просто быть человеком – это вера в себя должна быть. Но откуда она возьмется, вера в себя, когда мальчик вырос без отца? И не потому, что он погиб на фронту, и не потому, что он умер неожиданно. Потому что есть пословица «Милая женщина, простите меня, мне это тоже больно и горько смотреть». Когда пытаются искать классификацию женщин, какие наши еще все любят классифицировать, разделять по полочкам. Есть две категории женщин. Одни замужем, а другие гордые. Это грустная, но, к сожалению, часто встречаемая картина. И по какой-то своей внутренней неустроенности душевной очень легко женщина идет на развод. Я не буду говорить крайние варианты, когда он пьяница, избивает семью, держит в страхе, не кормит детей, паразитирует. Я не это беру. Но когда я еду в общественном транспорте, это удивительная сцена социальная, где можно все услышать и срез такой сделать. Социология семьи, социальная психология семьи. И я вспоминаю, вот у нас возникает вопрос, а с чего начать? В Евангелии написано, если око темно, то вокруг все кажется темным. Что же наши очи затуманило? Что мы не видим истинные ценности? Мы зерна от плевел не можем отделить. А мне кажется, сейчас, на сегодняшний момент, это вот стремление к богатству, к материальным благам. Не призываю сидеть, знаете, в рубище, сухой корочкой питаться и довольствовать этим. Господь каждому положил свою судьбу. Но если мы вернемся, что Отечество, что Родина, она устраняется, я имею в виду иначе структуры, она устраняется от выполнения отеческих функций своих верноподданных граждан, беспокоится о их социально-психологическом здоровье, о их материальном благополучии, о их уверенности в завтрашнем дне, что работа будет и завод не закроется, и дети будут здоровы и так далее, и деньги будут на лечение там и так далее, то ведь одна из потребностей у человека по такой пирамиде ценностей Маслоу, западный философ, западный психолог, это физиологические потребности. Еда, пища, тепло и так далее. Следующее над ним – это физиологически, чтобы был дом, но крепкий, и при землетрясениях он не разрушился, чтобы, ну вот потребности наши такие физиологические, психофизиологические. Ежели они нарушаются или отбираются в силу каких-то обстоятельств, человек пытается компенсировать это другими благами, материальными. Вот я сегодня шла на передачу и думала, вот если в семье лад, если муж и жена, и деточки, там может быть бабушка и дедушка, вместе несут достойно, помогая друг другу, вот как на фронте, ранили товарища, взваливают, тащат на плечах его, на спине. Один, второй, третий, но не бросают. Тяжело, безусловно. Но вот в этой взаимопомощи совместной, когда выручает раненого друга, это многого стоит. Это такая сила восстановительная для душевных и сердечных наших потенций. Так вот, если в семье все вместе соединяются рядом, когда несут какие-то скорби, а скорби обязательно будут. Они должны быть. Потому что набитое нутро смиряет злость. Человек богатый, у которого все есть, только по мановению палочки. Он теряет радость, и мы сейчас, к сожалению, теряем. Теряет радость радоваться. Каждый мелочи.
Вы имеете в виду, что некую вот такую клановость, что каждый друг за друга... То есть мне вообще интересно всегда было, а русским она присуща? Потому что вот смотришь на другие национальности, да, там горой друг за друга. А у нас как-то вот, может быть, немножко подтопить даже.
Ага, угу,
вот почему так? Или это тоже после революции случилось?
Я иллюстрирую ваше высказывание. Вчерашней ситуации приехала в дом, там нужно было встретиться со знакомыми людьми, но не очень мне знакомые. На одной площадке, на первом этаже, я стучусь в нужную дверь. Она закрыта. Рядом открывается другая дверь, и молодой человек, и спрашиваю, называю, а Ивановы здесь живут? Говорит, не знаю. А сколько вы здесь живете? Не знаю. Да молодой парень, вот там двое детей и так далее. Не знаю. Отчужденность. Но это ведь следствие чего-то. Всегда Россия была соборная. По копеечкам собирали и строили в Полевском дом для батюшки раньше. Большой дом, сейчас там находится Орс. Вместе по копеечке собирали, храм строили. Не дай бог погорельцу дом помогали. Всегда жили большой семьей. И мы всегда разрушаем, мы сейчас размышляем, а кто мы такие? Какова душа россиянина? Там столько много всего намешано, причем даже порой, значит, вот как колется друг друга, одна половинка колет другую, и мы не можем узнать, а кто мы такие? Мы такие, как англичане? Нет. Мы такие, как немцы? Вот это такой национальный склад характера. Нет. У нас все намешано. А чего и как сейчас мы не будем говорить? Если будет время, может быть, об этом поразмышляем.
Но соборность, общинность присуща нам.
Всегда была. Другое дело, что на Россию после революции пошла разрушительная, хорошо продуманная система воздействия. И мы сейчас это видим. Когда нам говорят, что самое главное, коли отечественных рук не стало заботливых, Родина, полюби меня, Родина, защити меня. Я взываю тут еще, как вот ребенок, которого обидели на улице. Сейчас неважно, обидели справедливо или несправедливо. Он идет к маме, он идет к папе, который просто скажет, ну, сынок, все нормально, я с тобой рядом. Вот нам это надо услышать от нашего государства, от наших чиновников. Коли этого нет сейчас, не будем говорить, по какой причине. Человек пытается компенсировать это материальными благами. Тогда у меня будет машина, квартира и все прочее и так далее. И глаза замыливаются нас, очи-то замыливаются вот этими. Но ведь в Библии сказано, что все истлеет. Материально-то истлеет. И то, что передается эстафета нравственных ценностей, она никогда не тлеет, не подвергается времени. Если любовь и дружба, то до гроба. Тебе половина, и мне половина. Ага. Парня в городе не рискни, не бросай его одного, Высоцкого. Понимаете? Есть какие-то очень важные, нетленные вещи, Богом данные нам. Только мы об этом забыли, но знаем, что они нетленные. Так вот, человек пытается компенсировать это. И вернемся к женщине современной. И тоже глазки замыливаются. И средства массовой информации, и образ жизни, и так далее. И мамы, которые одни воспитывали своих детей. Не будем говорить, какая причина. Это поколение вдов военных, которые говорят, я вырастила вас там троих-двоих, и ты, дочка, вырастешь. Кажется, мужчина не очень важен, не очень главный в этой жизни. И тогда у нас возникает очень много претензий к жизни, и к ближнему, и к мужу. Вот это не так делает, это и так далее, и так далее. С чего начать? Вера в себя. И самое главное, вот с молодых ногтей, с младенческого самого нежного возраста надо... Я не с целью поучения, это у меня просто размышления. Думаю, с чего начать? Пишут какие-то концепции, очень умные, заумные. Я где-то некоторые вещи не понимаю. Там нанотехнологии, модернизация. Я далека от этого. Я думаю, с чего мы можем в рамках нашей семьи начать? А научиться видеть добро. В хорошем и в плохом надо увидеть добро. Потому что оборотные медали... Где мы чаще всего сейчас нам проще плохое, вот то, что мы говорили о соломинке и бревне в глазах. Вот нам легче бревно увидеть, чем соломинку у себя, а бревно у другого в глазах. И поэтому, когда я еду в автобусе, в трамвае, и слышу две женщины, одна говорит, мой придурок подарил мне очередную плойку для волос, у меня уже их там 3 штуки, на 8 марта. И я вспоминаю, что супруга Ивана Цветаева, мама знаменитых наших дочек, поэтессы, Марины и Анастасии Цветаевой-литераторов. Она Ванечка своему дарила, он Ванечка ей дарил каждый раз лиловый отрез на платье. Она его целовала, благодарила и складывала в сундук. Полный сундук был от его фиолетовых отрезов на платье. За попытку спасибо. За то, что ты вспомнил, что день рождения. Нам, к сожалению, рассказывают в школах нигде психологии. Вот ОБЖ надо, кругом опасность, ОБЖ надо. Расскажите психологию мальчика, психологию девочки. Женщины и мужчины, гендерная психология. Она у нас разно отличается. Мы со своей женской колокольни смотрим на мужчину, его начинаем осуждать, а он другой. А он со своей мужской колокольни смотрит на нас и тоже не всегда понимает нас. Вот, поэтому надо научиться благодарить. Это зря говорится.
Я хочу тут пример такой небольшой привести. Угу, угу. А не заложено ли у девочек на генном уровне вот что-то подобное, что истинное отношение к мужчине? Потому что я вот вспомнила, 6 лет было Кире, и она играла в шашки с мальчиком 12-летним в поезде. Мы ехали из спортивного лагеря. И так получилось, что она у него все время выигрывала. И я вижу, что мальчик уже был заведен до предела, и готов был уже, не знаю,
и полбуда,
в запале, да. Да. И тут Кира делает гениальный ход. Мне, я это запомнила, потому что подумала, нужно, наверное, поучиться такому. Она сделала круглые глаза и говорит: «Саша, почему ты мне все время поддаешься?»
Роскошно. Роскошно.
То есть где-то внутри она поняла, что нужно сделать, чтобы он успокоился. Там, конечно, он расплылся, и все, уже был готов ей простить все эти проигрыши.
Но давайте посмотрим, шашки шахматные, это какая игра, мужская или женская?
Ну, мужская, конечно.
Это все равно модель мужского мира. Кто сильнее, умнее, перспективнее и так далее. Но ведь у нас всегда две программы заложены. И папина семечка, и мамина клеточки. И в ту минуту я предполагаю, что в Кире проснулась папина. Вот этот азарт, стремление, ум тонкий и так далее. И вдруг она поняла, что она заигралась на папиной волне. Ну, это, говорит, на подсознательном уровне. Она вдруг я не знаю, этот человек вообще это тайна. И вдруг ее женское я, прародительское, зачем ты стараешься быть впереди телегой? Впереди нуля, впереди единицы, чтобы мужчину сделать единичкой. И вдруг не вернулась ей женская мудрость. И мы же по природе не второсортные, а вторичные. Господь самое лучшее взял у Адама и отдал Еве. И у нас глубинно заложено в генной памяти нашей, что мы должны быть за мужем.
А почему она не просыпается?
Так настолько обрабатывается человек уже в течение 80 лет и более после революции. Ведь трагедия революции заключалась в том, что разрушили семью и женщину вернули на производство. И мы уже об этом как-то говорили, да и я повторяю просто не свои данные, а на конференции слышала. Если время современной женщины, мужчины современно за 100% взять его активность в течение дня, то у женщины в 500 раз, 500%. У него 100, а у нее 500. Заезженная, извините, лошадь. Откуда нежность? Синдром эмоционального выгорания, сейчас мы исследовали. 100% невротизации в школе среди учителей. Педагогический труд, он мужской, он не женский.
Это интересная мысль. Кстати, я тоже у святых отцов у кого-то читала.
Это мужской труд. Ведь раньше была педагогика, был педагог, раб, который шел за своим хозяином, маленьким мальчиком, с палкой. И если он с истинного пути сбивался, палка его подправлял. Это энергозатратный труд. Если настоящий педагог, как актер, мне трудно представить Аллу Борисовну Пугачеву, которая сейчас 9 мая поедет картошку садить. Если ты писатель, музыкант, служение муз не терпит суеты. Если ты педагог, лектор, ты должен все свои силы отдать, чтобы у тебя, как конфетка, была лекция. Потому что профессия педагога, она сродни, когда было наставление Христа. И взошел в гору и сел. И обступили его ученики, и стал он говорить мудрые вещи. Тоже и учителя. Он на кафедру стоит, кафедра выше по отношению к остальной плоскости. И обступают его ученики, которые ждут мудрого слова. Вразуми нас. Мы не знаем в этом мире очень много хаотичного, непонятного нам еще. Мы еще не доросли мозгами, не приобрели мозг. Скажи нам мудрость, поделись с нами. Поэтому у Яна Шикорчика есть фраза. Уж если хочет Бог кого покарать, то непременно делает воспитателем. Кара не наказание, не срок, который надо отбыть где-то. это крест тяжелый. Потому что настоящий педагог, как настоящий врач, как настоящий юрист, как настоящий священник. Вообще, когда человек настоящий, работает его сфера деятельности направлена на человека, на его душу, на его судьбу. Настоящий работник не может вычеркнуть тяжелую судьбу своего подопечного. Он и домой с этим придет. И он будет переживать и думать. Но другое время в каком соотношении? Вот здесь тут, ну, будет и синдром эмоционального выгорания, может быть, об этом поговорим.
Ну, то есть вот мужская профессия,
да, мужская профессия,
которую вынужденно занимают женщины.
Но ведь, понимаете, после революции, вот я ссылаюсь на монахиню Нину Крыгину, ее одной из лекций, ведь когда к власти пришли люди, которые совсем были недружественны к России, они вынесли, создали декреты, которые глубинно разрушали семью, и нарушается полуролевое поведение. То, что Господь сказал Адаму, в поте лица своего хлеб насущный будешь добывать, а Ева будет спасаться семьей. Сиди дома, занимайся домашней работой, воспитывай детей, жарь котлетки, штопай колготочки и так далее. Это твоя задача. Господь теперь... У нас сместилось полуролевое поведение. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Женщина не может понять, кто она. Ее женское «я» плачет. Ну, у нас была передача много лет назад, а чувство вины у работающей женщины глубинное, оно возникает. Я плохая мать, я плохая женщина, я плохая дочь, я все плохая-плохая. Хотя с утра до вечера женщина работает в поте лица. Вместо мужчины, за мужчину. Так вот, нарушено было полуролевое поведение после революции. И сейчас уже четвертое поколение выросло, и современные женщины видят модель своей мамы и бабушки. Когда мужчина, ну, в общем-то, часто бывает ненужный придаток и даже очень неудобный. Он скандалит, он пьет и так далее, а он смещен из центра семьи, как опора, как глава и так далее. Так вот это вот мы видим последствия сейчас. С чего начать? Как начинать? Давайте, чтобы добро стало возвращаться в семью к нам. Добрая улыбка. В плохом увидеть хорошее. Я пример просто приведу вам. Нас этому не учат. К сожалению, мы чаще всего, так она сложилась культура, это суета, спешность. Мы больше, нам легче сказать какую-то гадость или подумать про гадость. Я про себя говорю, да? Чем хорошее? Ну, мальчик приводит своего друга домой, подростка. И потом говорит: мам, ну как тебе мой друг новый? И мама умница, что говорит? К таким бы роскошным плечам не помешало бы еще хорошие манеры. Обрати, какой герой пришел парень. Вот его немножко воспитать надо. Но она ж не сказала, какой дурной ребенок, как он воспитанный, как он некрасиво ест, там вилку, ложку дали, к таким бы роскошным плечам. Часто мы идем и смотрим, когда девочка нехорошо говорит, там, ну что, себя ведет. Лапонька, ну такая ты красавица, ну такие слова у тебя, ну как так может? Из такой красивой мордашки такие слова, удивляюсь. Ну прикинься, табуреткой немножко, с удивлением. Покажи то, что хорошее в этой девочке есть. Я помню, у меня мальчишка как-то был на географическом факультете, я читала лекцию. А он, знаете, как прыщ на пятке. Он эпатировал себя, какие-то ремарки давал. Вот он всякий раз привлекал внимание к себе. Он мешал вести лекцию. Вот. Демонстративно себя вел. А потом как-то подошел и говорит: вы знаете, у меня девушка, которая мне очень нравилась. Мы с ней расстались, она ушла от меня. И думаю, у него боль. Он пытается вот эту боль как-то выразить. Ну, может быть, не совсем хорошо, но душа болит у него. И было семинарское занятие. И я, между прочим, стала говорить о нем. Он-то это понял, остальные нет. Он лег, на голову положил на парту, закрыл лицо. Я говорю: вы знаете, в жизни бывает очень часто много ошибок, которые совершаем мы, женщины. И если девушка не увидела благородное сердце, тонкую ранимую душу, которые у этого мужчины, у этого мальчика, может быть, не очень хорошие были манеры. Но если она это не разглядела, то стоит ли печалиться, что женщина с такими замутненными глазами нас оставляет? Она и дальше не увидит, когда сердце будет болеть, когда душа будет требовать, чтобы ее забинтовали, с твоих ног я усталость разую. Стоит ли печалиться об этом? Он ничего не сказал, но я думаю, я ему ответила. Поэтому нам надо учиться вот повседневности, этой деликатности. То, чем обладали наши бабушки, вот старенькое поколение. Они не имели никаких образований высших, которые мы сейчас. То в Англию едут, то еще куда-то. А душевность – это ведь ставка, если делается на интеллект, срабатывает закон. Чем больше ума в голове, тем оскудевает сердце. Такой закон – оскудение душевных сил. И мы сейчас опять компенсация того нехватки, дефицита любви, дружественности, взаимовыручки, ну просто улыбка. И улыбка, без сомнения, помните песенка пела Гурченко, да? Вот. Улыбка, человеческая кивок головы там, ну вот какие-то такие невербальные средства, которые, я понимаю тебя, мы с тобой единодушны сейчас в какой-то ситуации, в транспорте и так далее. Там пытаемся компенсировать то, что на самом деле тленно. И душа при этом не успокаивается. И машины есть, и одежка есть красивая, и муж вроде есть, или жена есть, а вот что-то счастья нет в душе, не поет оно. Так я возвращаюсь, не призывая, давайте будем в пещерах жить, первобытным способом огонь добывать, нет. Техника должна быть, но она должна освободить время для размышления. Тема жизни, зачем ты пришел? Какой тебе Господь положил задание, крест? Уж если хочет Бог покарать человека, педагогом делает. Не наказание, это тяжелый крест. Поэтому, повторяю, педагогический труд – это мужской. Зарплата должна быть достойная. Если у Ленина папа работал инспектором, и была многодетная семья, и он один работал, а дети слушали классическую музыку, когда мама играла на инструментах, то папа был в состоянии прокормить. После революции равенство мужчин и женщины, равная оплата труда и так далее, и так далее. Мужчина не мог прокормить семью, он ушел из педагогики. Женщины хлынули туда. Но отсюда у нас другая женская психология, и мы видим не в корень зрим, такая наша особенность, мы видим, что вокруг этого корня. Как ребенок пишет, там сколько клеточек сделал, аккуратно ли курс, работа выполнена и так далее. На форму, а не на содержание. А это не всегда главное.
Есть возможность проснуться в женщине вот этим вот геном? Или уже настолько все зашорено и уничтожено, что...
Нам, мамам, прежде всего мамам, крестным мамам, надо воспитывать вот прозорливый взгляд в будущее у девочек. Пословица английская говорит, выходя замуж, смотри в оба, а коли вышла, прищури глаза. У нас наоборот. С прищуренными глазами выходим замуж, потом распахиваем, куда я попал или куда я попал. Поэтому мы должны готовить девочек своих. Суженный, вымоленный должен быть жених, судьбой предназначенный. Это сейчас игра идет у нас. Сегодня с одним пожила или пожил с одной, завтра с другой, с третьей, с пятой. Дети остаются, оставляют детей. Какая безответственность. Поэтому нужно начать, что прежде всего обрести, нужно обрести отца. Не биологическая необходимость, как говорил американский психолог Мид. Современный отец – это биологическая необходимость, но социальная случайность. Не должен быть отцом отец социальной случайностью. Он должен быть предназначенный для этой семьи, для этой женщины и предназначен для высокой миссии. Чадотворение, создание детей, воспитание их. Вот об этом, об отце, о готовности, о мотивации на отцовство, мы, я думаю, наверное, в следующий раз и поговорим.
Спасибо большое, уважаемые братья и сестры. В нашей студии была доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования УРГПУ Наталья Федоровна Алиева.
Ну, хочется на прощание пожелать всего хорошего, хорошей погоды в доме. А хорошая погода в доме будет, если у женщины она будет сохранять хорошую погоду в сердце. Она, потому что домашний психотерапевт, как бы это ни было, она несет эту функцию домашнего психотерапевта. Всего доброго.